Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Любовь к авиации». В старинном северном городке служил я диаконом кладбищенской церкви. Весной к сторожу приехал зять, военный летчик. В храме с утра до вечера. Не то чтобы очень уж богомольным был, скорее наоборот. Просто в достопримечательном городке никаких развлечений не обнаружилось. Вот и заходил каждый день от скуки. Однажды после утреннего богослужения он и говорит, мол, встретил вчера знакомого подполковника. Тот прилетел бомбить лед. А здешняя река действительно во время ледохода очень норовистая и от заторов, бывало, поворачивала даже вспять. Вот и повадились предварять стихию бомбардировками. Так что ничего неожиданного в сообщении летчика не содержалось. Но когда он сказал, что знает место сброса зарядов и предложил сходить посмотреть бомбометание, мы с батюшкой сразу же согласились. Ну, батюшке этому и 30 не было, так что он по молодости. А я от непреодоленного пристрастия к авиации. Вышли из храма и по тропочке направились через кладбище в сторону городской окраины. Снегу было еще предостаточно, хотя и грязь местами уже обнаружилась. Так что, пока дошли до реки, все повымазались. Решили двигаться далее прямо по льду, слегка залитому водою. И вот бредем, бредем так за летчиком, и стало одолевать меня сомнение. А сомнение, известное дело, первый враг веры. «А полетят ли сегодня?» — спрашиваю. «Уж больно погода неважная». «Полетят», — твердо отвечал наш проводник. «Хотя, конечно, туман и облачность ниже предела». «Как же тогда лететь?» — недоумевает батюшка. «Ребята грамотные, им погода без разницы». «А ты-то откуда их знаешь?» — снова удивляется батюшка. «Да их комполка в Германии КМС-ком был. Вместе летали». «Чего?» «Ну, их командир полка был в Германии командиром эскадрильи, а я служил в соседней части. Мы с ним несколько раз перегоняли машины в капремонт. А перед капремонтом техники обычно снимают с самолета все, что можно». Радиоаппаратуру, приборы, даже лампочки на запчасти. «Как же вы летели?» — настал и мой черед удивляться. «Ночью», — просто отвечал летчик. «Идешь без огней, без рации. Города внизу освещены, по ним ориентируешься. Германию проходишь, Польшу проходишь. Тут уже малость светать начинает. Курс на солнышко. Подлетаешь к большому городу, там две девятиэтажные башни. Между ними снижаешься, и как раз посадочная полоса. Потом отгонишь машину в стороночку, к лесочку. Аэродром все ж гражданский. Переоденешься и через дырку в заборе прямиком на вокзал. Обратный билет брать». «Сурово», — оценил батюшка. «А куда денешься? Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне. Вот и приходилось». Между тем, все мы уже промочили обувь, а у нас с батюшкой еще и рясы намокли и затяжелели. Однако проводник неутомимо шагал по воде. «Далеко еще?» — поинтересовался батюшка. «До поворота», — отвечал летчик. «Надо прибавить, время поджимает». Прибавили, сколько могли. На ходу я пытался еще расспросить авиатора о службе в Германии, о том, доводилось ли ему встречаться в воздухе с немецкими или американскими самолетами. Он скупо отвечал, и всякий ответ заканчивал соображением о фултонской речи Черчилля. Видно, замполит был непомерно силен. «Может, хватит?» Батюшка совсем запыхался. «До поворота», — повторил летчик. «Бомбить будут там». «Так ты нас что, вместо мишеней?» Ответа не последовало. Летчик замер и указал пальцем в небо.
«Пошли», — прошептал он.
Мы ничего не слышали. Первый взлетел, второй взлетел. Удаляются, разворачиваются,
идут сюда.
Страшенный вой пронесся над нами в тумане и облаках. Потом где-то впереди громыхнуло. Отбомбились. Уходят. Разворачиваются вправо. Первый сел, второй сел. К городу мы приближались в потемках. По счастью, служба еще не началась. Отец-настоятель, увидев вымокшие и перепачканные рясы, услышав хлюпанье наших ботинок, изумился до крайности. «Что случилось?» Мы объяснили. «Ну ладно», — настоятель кивнул на батюшку. «Этот молод. Но вы-то отец-диакон».
«Виноват, — говорю, — у меня к авиации любовь с детства».
«Ну, расскажите хоть, как там оно было?» «Да мы ничего и не видели», — махнул рукой батюшка. «Туман, облачность, фултонская речь Черчилля». И пошел в коптерку переодеваться.
«При чем тут Черчилль?» — не понял отец-настоятель.
«Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне», — объяснил я.
«У вас у обоих жар, что ли? Толком про самолеты можете рассказать? Хоть повидали чего? Или зря маялись?»
«По-моему, говорю, классно. Прошли на бреющем, прямо над головой, и как шарахнут! А что вы, отец-настоятель, так заинтересовались?»
«Да у меня, — смутился он, — вроде как тоже любовь неразделенная. Я их даже и повидать за всю жизнь никак не могу, только в кино или по телевизору».
Когда после вечерней службы шли из храма, летчик вдруг сказал «Тсс!» и снова замер, как днем на реке. Первый взлетел, второй взлетел. Издалека донесся приглушенный рокот.
«Брешешь ты все», — усмехнулся молодой священник. «Ничегошеньки не слыхать».
«А вот и слыхать», — возразил настоятель.
«Как вам, отец-диакон?»
Я кивнул. Мы стояли, прислушиваясь. Вокруг, озаряя по-весеннему льдистые сугробы, догорали в снежных колодезьках свечи. «Здесь так принято. Приходя зимой на могилку, делают в снегу углубление, пробивают кулаком по локоть и на дно ставят свечку. Она спокойно горит себе в глубине, не боясь ни ветра, ни снегопада. Сугроб сияет теплым свечением, и на душе делается тепло.
Разворачиваются влево. Уходят».
«Так они что же?» — спросил отец-настоятель. «Больше не прилетят?»
«Могут, если понадобится», — отвечал летчик.
«Ну, ты узнаешь тогда?»
«Конечно, какой разговор? Это ж свои ребята в Германии вместе служили».
«В грех зависти с тобой впадешь», — вздохнул настоятель. «Летаешь?»
«Чего тут завидовать? Просто с детства любил самолеты. Ходил в авиамодельный кружок».
«Да и я ходил, и отец-диакон тоже, небось. А что толку?»
«Потом в аэроклуб, потом окончил авиационное училище и был направлен в Германию».
«Дело в том, что фултонская речь Черчилля...»
«Стоп!» — тихо, но с угрозою в голосе сказал настоятель. «На сегодня достаточно. Расходимся по домам. Всем ангела-хранителя и спокойной ночи».